Вам, ребята, пользуйтесь.
А автомобиль участникам войны и должность во власти. Путин хочет обновить элиты, но чиновники против.
У нас-то ребята идут добровольно, сами идут.
Товарищи офицеры.
Возвращение генерала Суровикина. Куда уходит старая элита?
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN нас можно найти по подсказке в описании. Если у вернувшихся с фронта людей возникнут вопросы к власти, а отвечать им начнет обычный чиновник, то они могут сказать ему: «Кто ты такой? Ты не воевал, поэтому нужны люди, которые будут вызывать у них уважение и смогут с ними говорить на равных». Так пишет... Так ссылается на одного из собеседников издания РБК. Издание пишет, что Кремль спустил в регионы показатели эффективности для обучения участников войны в программах как «Время героев». Мы про нее делали даже отдельный выпуск. По данным РБК, каждый регион подготовит от 30 до 60 военных на должности во власти. Это цифры на год. Всего военных, по словам Путина, только прошлой осенью было 700 тысяч. И по его же словам, их будет только больше. О примерных цифрах накануне Владимир Путин говорил предпринимателям.
Я хочу обратить внимание вот на что. Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, да, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50, по 60 тысяч в месяц сами приходят, ребята. Из ваших трудовых коллективов в том числе.
О привилегиях для участников войны Путин регулярно говорит на встречах с их родственниками или на выступлениях перед чиновниками. По указу сверху военных награждают и в телевизоре.
По поручению генерального директора Первого канала. От нас, от всех. С благодарностью. Ключи от автомобиля вам, ребята. Пользуйтесь.
Бригаду «Пятнашка», которую награждает Первый канал, Украина обвиняет в пытках военнопленных, мародерстве и других военных преступлениях. Руководитель этого подразделения сидел за Путиным на параде 9 мая. Какие еще привилегии Кремль готовит участникам войны и какое сопротивление эти идеи встречают среди чиновников, узнаем из сюжета.
Владимир Путин часто упоминает ветеранов так называемой СВО как новую элиту и ценнейший источник кадров. Вот, например, президент России объясняет разницу между настоящей и ненастоящей элитой.
Это вот наш реально золотой фонд. Вот мы в прежние годы, я тоже как-то говорил об этом, думаю, что здесь мы понимаем, мы с вами говорим на одном языке, о каких-то элитах говорили. Какие элиты? Деньги где-то украли, вот там пальцы веером, и вот мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищают. Вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны. И им не страшно в руки страну передать, вот таким вот людям. Надо им помочь. Надо помочь им получить образование, надо помочь им получить необходимый стаж.
На этих кадрах рядом с президентом сидит один из участников специальной программы развития для участников так называемой СВО «Время героев». Герой России, военнослужащий Нурсултан Мусагалеев. Новый глава Новосергиевского района Оренбургской области – также известен уголовным делом о военных преступлениях в украинской Буче. СБУ обвинила Мусагалеева в пытках и убийствах мирных жителей. Свои назначения во властные структуры получили и другие участники программы «Время героев». Например, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога стал полпредом президента в Уральском федеральном округе. Но, судя по всему, интеграция новой элиты в российскую политику проходит не в тех темпах, которых ожидает президент. По данным Движения в защиту прав избирателей избирателей «Голос» в списках праймерис «Единой России» ветеранов СВО оказалось менее 2% от общего числа участников, и большая часть из них – бывшие чиновники или депутаты, которые краткосрочно ездили на войну для карьерного роста. При этом, как сообщает РБК, власти выставили регионам требования по повышению KPI местных аналогов программы «Время героев». Поручено повысить и число обучающихся, и число трудоустроенных после этого на государственную службу. Нарратив о пользе ветеранов спецоперации на гражданке мягко включает в себя мысль о важности адаптации бывших военных к мирной жизни. Одним из методов адаптации становятся патриотические уроки мужества ветеранов в российских школах. Но и тут возникают казусы. Уроки мужества приходят вести в том числе бывшие заключенные, осужденные за убийство, изнасилование или торговлю наркотиками, получившие амнистию после службы. Беспокойство о качестве уроков мужества охватило даже председателя Томской городской думы Сергея Сеченова, который сам является ветераном СВО.
Я вам приведу пример Новосибирской области. Я думаю, вы все слышали о такой очень хорошей, в кавычках, группе «Синий кит», которая в свое время занималась ВКонтакте доведением детей до самоубийства. Тот руководитель, который занимался этой деятельностью, был участником СВО, вернулся по ранению и пошел в школу.
Интеграция ветеранов в мирную жизнь регулярно дает сбои. Вот неполная подборка недавних криминальных новостей с участием вернувшихся с войны в Украине. В январе этого года ранее осужденный на 21 год за групповое изнасилование ветеран СВО устроил аварию, в которой погиб один человек и несколько тяжело пострадали. Другой ветеран занялся стрельбой на балконе жилого дома в Химках. Житель Тулы убил мужчину, которого заподозрил в связи со своей бывшей, получил за это тюремный срок, завербовался в ЧВК «Вагнер», отслужил, вернулся домой и попытался убить свою бывшую подругу, за что получил новый срок и снова просит отправить его на фронт. Еще один ветеран, осужденный за убийство и также освободившийся через СВО, приставал к несовершеннолетним девушкам в петербургском автобусе, а затем жестоко избил пытавшегося помешать ему подростка. В Тверской области ранее судимый за кражи, убийство и изнасилование ветеран СВО похитил, изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. В Подмосковье бывший военнослужащий СВО решил показать своему другу гранату, которая взорвалась, убила их обоих и ранила их жен.
Хотели бы вы работать с бывшим участником войны? Такой опрос вы видите в чате нашей трансляции. Кстати, если среди наших зрителей есть предприниматели, владельцы бизнесов, напишите текстом, взяли бы вы себе бывшего военного на работу. Очень интересно прочитать ваше мнение. Что Кремль готовит военным после войны, мы обсудим с политиком Дмитрием Гудковым. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую.
РБК пишет, что план натренировать от 30 до 60 человек в год на каждый регион. Путин в ноябре 24-го говорил, что на войне вообще-то почти 1 000 000 человек. Что сделают с остальными?
Используют как презерватив. Извините за непарламентское слово. Выкинут просто. Используют и выкинут. Вот так будет со всеми, с большинством, по крайней мере. Но из этой среды обязательно инкорпорируют каких-то людей для того, чтобы просто продемонстрировать, что вождь заботится о тех, кто воюет. Из этого сделают красивую историю пиара. Вот. А дальше все эти люди окажутся, если мы возьмем аналогию там, с 80-ми, с 90-ми, ну, я имею в виду там афганцы и прочее, то кто-то пойдет в какие-то частные охранные предприятия, а большинство могут просто пополнить ряды криминалитета. И это будет покруче, чем 90-е годы, потому что огромное количество людей привыкли с помощью оружия решать любые проблемы. И более того, эти люди уже привыкли к высоким доходам. Представьте, они возвращаются в свои регионы, их доходы сразу сокращаются там, в 20-30 раз. Но какой у них остается вариант для того, чтобы обеспечить достойную жизнь? Криминал.
Вот начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков сказал, тут длинное название мероприятия, Всероссийскому координационному совету уполномоченных по правам человека, Сергей Новиков этому совету сказал, что половина военных, которые вернулись с войны, так и не нашли работу. Более того, Новиков говорит, что государство и волонтеры вообще не знают, чем эти люди, бывшие военные, занимаются. И в этом же своем выступлении Новиков говорит, И вот этот показатель является настораживающим. Дмитрий, как вы думаете, почему предприниматели не спешат нанимать бывших военных? Вроде бы государство и законы принимало, и льготы, и субсидии предлагает.
Ну, потому что предприниматели люди умные и сфокусированы на выгоде. Поэтому они будут нанимать профессионалов в тех сферах, где они работают. Совершенно очевидно, что никакие ритейлеры не будут маркетологами брать отслуживших в СВО. Вот. Они будут брать тех, кто способен к этой работе. Поэтому здесь я не вижу просто никакой мотивации для предпринимателей брать этих людей. Подчеркиваю, там среди них наверняка есть специалисты в каких-то профессиях, и они наверняка в этих профессиях себе работу найти смогут. Другое дело, в этой профессии они всегда зарабатывали копейки, иначе бы они на войну не поехали.
Вы также упомянули, что люди, которые идут на войну, приобретают там те навыки, которые, ну, не сочетаются с привычным набором для профессионала, и приобретают эти люди также идеи, как решать свои вопросы негуманным путем. А люди, которые сейчас чиновники, которые говорят о том, что они пригласят, возьмут, отберут на какие-то свои программы, выдвинут на выборы люди, выдвинут на выборы каких-то бывших военных, учитывают ли они, что в случае, если этому военному что-то не понравится, он может в ход и пустить такие методы борьбы?
Ну, во-первых, власть всегда инкорпорировала из нижних слоев населения, ну, скажем так, из людей рабочих профессий. Ну вот вспомните, когда-то господин Неверов, в прошлом вице-спикер Госдумы, я сегодня узнал, что он, оказывается, больше не вице-спикер, вот, он же когда-то касками стучал, он из Кемерово, он был тоже представитель профессий, с которыми власть тогда заигрывала и которую власть инкорпорировала. Вот, потом такие люди, как правило, во-первых, они попадают в высшие эшелоны власти в единичном экземпляре. Ну, там будет несколько человек, может быть, получат места в Государственной Думе. Еще там десятки, сотни получат какие-то места в региональных парламентах. Вот, и все, на этом все закончится. Это из миллиона. Вот, из кого-то сделают героев, но, как правило, эти люди как превращаются в таких же чиновников. Вот, посмотрите, пример Неверова, который, в общем-то, стал плоть от плоти членом партии «Единой России».
Дмитрий, есть еще одна важная история, которая не совсем вписывается в тему военных, но я подозреваю, что их она в какой-то момент затронет тоже. Тем более, что мы в сюжете рассказывали, как чиновники и партия «Единая Россия» относятся к военным, которые идут на выборы. Басманный суд сегодня приговорил сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца к 5 годам колонии. Государство обвиняло его в организации работы нежелательной организации. И вот что о приговоре изданию «Русньюз» возле суда рассказал политик Николай Ляскин.
Ожидаем было то, что его не выпустят. И потому что человек, который отвечает за честные выборы, не может сейчас находиться в России на свободе. Потому что честные выборы – это то, что современная Россия сейчас не может себе не позволить, не представить, и власти этого сильно боятся. Ну и Григория посадили показательно для того, чтобы все, кто занимается выборами, думали, может быть, настолько это и небезопасно, как показалось раньше.
21 месяц, это то есть почти 2 года, Григорий Мельконьянц ждал приговора в СИЗО, даже в 3 изоляторах, если быть точным. Сменились за это время и 8 следователей, и много чего за это время поменялось в плане выборов, новых законов, новых поправок. А какие последствия этого дела для выборов в России, Дмитрий, видите вы? Почувствуют ли эти изменения на себе сторонники власти?
Слушайте, выборов нет давно уже. На самом деле никакого смысла держать в клетке Мельконьянца нет. Хочу напомнить, что когда-то я его выдвигал, между прочим, еще был депутатом, выдвигал его в председатель Центральной избирательной комиссии. Он выступал в Государственной Думе лучше всех. Вот. Это человек, который пользовался всегда уважением не только в нашей среде. Да, его и в ЦИКе к нему хорошо очень относились. Меня, честно говоря, огорчает то, что они за него не вступились. Потому что, ну, Мельконьянц был всегда очень умным, интеллигентным, дипломатичным. Вот. И поскольку выборы они убили, то какой смысл преследовать Мельконьянца? Просто так же, как и какой смысл? Убили Навального, преследуют его адвокатов. Убили выборы, преследуют Мельконьянца, как я сегодня у себя в блоге написал. Это просто так работает система. Некому сказать хватит. Потому что если ты сегодня приказал остановить репрессии, завтра ты их включить просто не сможешь. Поэтому логика любого майора, полковника, лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну вот есть уголовное дело, есть приговор, мы исполняем. Будет команда сверху отпустить, мы отпустим. А команда никто не дает уже больше. Поэтому человека мучают абсолютно без какого-либо смысла. На выбор он уже никак повлиять ни на какие не сможет, так же, как и движение «Голос», да как и все наше гражданское общество, потому что этих выборов больше нет. Все, их окончательно убили. Ну о чем говорить? Путин 25 лет у власти находится. Вот, поэтому здесь я могу только передать слова поддержки Григорию, его семье, вот, сил. Мы не будем ни в коем случае забывать. Не забудем, не простим, что называется.
Спасибо большое, Дмитрий. С политиком Дмитрием Гудковым мы рассуждали, что Кремль готовит для так называемой элиты. И что же делать тогда со старой? Такой вопрос сам по себе приходит. Куда пойдут те чиновники, на чьи места претендуют военные? Этот вопрос, пожалуй, оставим для комментариев нашей трансляции. А вам, дорогие зрители, расскажем, где журналисты нашли генерала Суровикина, который пропал во время бунта Пригожина. Смотрим.
Экс-глава российской объединенной группировки войск в Украине генерал Суровикин нашелся в Африке. На снимках, сделанных в столице Алжира и выложенных 9 мая в телеграм-канале посольства России. Человек, очень похожий на Суровикина, запечатлен среди гостей дипмиссии. Официально в сообщении посольства Суровикина по имени не называют, однако упоминают в качестве руководителей группы российских военных специалистов. На выложенных фотографиях Суровикин заметно похудел, а гражданский пиджак ему явно велик на пару размеров. На этой же неделе появилась еще одна фотография Суровикина, на этот раз из спортзала. В феврале этого года член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщал газете «РУ», что Суровикин работает в Африке военным советником. Правда, Соболев не уточнял, в какой именно стране.
По-моему, где-то в Африке, насколько я в курсе. Где-то военным советником работает. Не знаю где, не интересовался. За рубежом.
Тогда же глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов коротко отмечал, что Суровикин, цитата, «выполняет важные задачи за рубежом». Суровикин пропал после мятежа Пригожина 24 июня 2023 года. Тогда в сети появилось видео, на котором он обратился к бойцам ЧВК с призывом остановиться.
Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски. Несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови.
СМИ предполагали, что генерал мог знать о готовящемся выступлении Пригожина и его бойцов. Ходили слухи, что Суровикина арестовали, но никаких официальных подтверждений этому не появилось. Источники газеты «Нью-Йорк Таймс» утверждали, что Суровикина освободили через несколько дней после крушения самолета, в котором погиб глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В то же время Ксения Собчак и Алексей Венедиктов, ссылаясь на свои источники, а также различные СМИ и телеграм-каналы, сообщали, что после 24 июня Суровикин фактически был лишен свободы, однако находился не в СИЗО. Утверждалось, что его допрашивали о возможной причастности к организации мятежа Пригожина. Сам Пригожин, который постоянно критиковал Минобороны, называл Суровикина самым грамотным командиром в российской армии. Как бы то ни было, 22 августа 2023 года источники РБК говорили, что президент России Владимир Путин снял Суровикина с должности главкома воздушно-космических сил и что генерал в отпуске в распоряжении Министерства обороны России. В сентябре 23-го источник газеты «Коммерсант» в окружении генерала сообщал, что Суровикин в Алжире вместе с делегацией Минобороны и его могут назначить на должность, связанную с работой в восточном направлении. Тогда же фотографии Суровикина появились в аккаунте в Фейсбуке одной из мечетей в алжирском городе Аране. В сообщении говорилось, высокопоставленная российская делегация посетила мечеть, была принята ее директором по делам религии и пожертвований и имамом. Кстати, издание агентства, проанализировав данные погранслужбы ФСБ, пишет, что Суровикину выдали дипломатический загранпаспорт за день до похода Пригожина на Москву. А впервые генерал воспользовался документом в сентябре 2023 года, как раз для поездки в Алжир. Появление у Суровикина загранпаспорта в июне 2023 года может свидетельствовать о том, что генерал мог готовиться к отъезду за границу, считает агентство.
Обсудим путь генерала Суровикина с расследователем проекта «Система» Даниилом Беловодьевым. Даниил, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Даниил, вы много следили за карьерой Сергея Суровикина. То место, где его нашли фотокамеры в Алжире, вам больше напоминает ссылку или почетную пенсию?
Ну, это можно назвать, может быть, такой почетной ссылкой, да. Не могу это назвать пенсией, все-таки Суровикину пока нет и 60 лет. И да, то есть это скорее ссылка, как у нас опальных провинившихся генералов в российском Минобороны, Генштабе принято отправлять в так называемые ссылки, либо в Сирию чем-то командовать, либо вот как Суровикин оказался в Алжире. Причем еще, то есть сейчас вот появились очередные фото, а первые фото Суровикина из Алжира появились-то еще, в принципе, в сентябре 23-го года. То есть он взаимодействует с Алжиром уже довольно какое-то продолжительное время, несколько лет.
А почему именно Алжир?
Ну, на самом-то деле, взаимодействие российского Минобороны, можно так сказать, имеет долгую историю, то есть еще с советских времен, 60-х годов, военные советники отправлялись из Советского Союза в Алжир. И ведь Суровикин, вот как вы в подводке к нашему разговору говорили, что обнаружился у него и дипломатический паспорт, то есть что это может означать, что, судя по всему, он находится в Алжире в роли военного атташе, да, то есть такой...
Ну да, сказать, если верить Коммерсанту, который фотографии опубликовали, там и предполагалось, что да, он именно в этой роли.
Ну, то есть такой представитель военного ведомства при дипломатической какой-то миссии. То есть, и что это может означать сейчас? Ну, во-первых, еще с начала там нулевых годов Россия и Алжир возобновили экспорт вооружений, то есть различных. Последние какие-то годы фиксируются совместные учения армии, да, а военные специалисты, судя по всему, какие-то элитные армии Алжира участвуют в тренировках, дают какие-то советы военные. То есть не забывать, что сейчас идет продолжение холодной войны. То есть я упомянул, что в 60-е годы, да, во время холодной войны Советский Союз взаимодействовал по военной линии с Алжиром. Вот сейчас тоже ведь в каком-то смысле идет новая холодная война России с Западом, и Алжир — это довольно важная точка, то есть как и страна сама по себе, как и страна, граничащая с Ливией, граничащая с Мали, да, тоже важной страной, точкой, где ЧВК «Вагнер» активно присутствовал, и сейчас вот военный корпус Минобороны присутствует, тоже есть советники. То есть Алжир – это важная такая геостратегическая точка на самом деле для противостояния, вот, ну, скажем так, в Северной Африке, в том числе с блоком НАТО.
Сергей Суровикин был одним из разработчиков проекта по вербовке заключенных для войны в Украине. А кто этим занимается сейчас?
Да, действительно, как нам удалось вот системе, мы выпустили фильм документальный об этом, «Бойня призраков» называется, можно найти в YouTube. Да, Суровикин был одним из генералов, возможно, ключевым генералом, который Путину сообщил и предложил эту идею, что можно, как и во Вторую мировую войну, вербовать заключенных, собственно, на фронт. Затем проект «Шторм-Z», да, Министерство обороны, в которых вот эти роты, в которых воевали заключенные, он претерпел различные изменения, произошли различные события, и сейчас уже существует проект «Шторм-В», за который отвечают различные воинские части. То есть нет некого единого центра. То есть если в момент, когда этот проект начинался, было несколько единых центров, которые управляли ротами из заключенных и курировали их. Это были воинские части Южного военного округа, которым, кстати, раньше, несколько лет назад, командовал сам Суровикин. И главное разведуправление, то есть ГРУ. Сейчас ГРУ, судя по всему, сохраняет функции такого теневого куратора проекта, вот и Storm V, вот этих вот рот заключенных новых, переформатированных, которые уже служат на обычных контрактах и так далее. И в целом, то есть сейчас уже более такая децентрализованная, скорее, децентрализованный уровень управления этим проектом.
То есть там появилось больше мелких каких-то управленцев, я правильно понимаю?
То есть, проще говоря, если раньше вот Рот и Шторм Z, их вот практически вот, ну, нельзя было там смешивать с обычными контрактниками, с мобилизованными, сейчас их более-менее уравняли и в правах, и подписывают они те же контракты, зачастую воюют в смешанном составе. То есть, проще говоря, еще там Рот и Шторм Z, они все были приписаны к воинской части, по сути, 22-179, то есть она была такой главной ее кураторской частью. Это часть Южного военного округа. Сейчас Рот и Шторм В могут быть приписаны к практически любой воинской части, которая воюет в Украине. То есть из любого, из северного, и центрального там округов военных.
Даниил, мы в первой части программы обсуждали государственные идеи, которые придумывают, чем бы занять военных после войны. И зрители сегодня мы спрашивали, как они отнесутся к тому, чтобы вместе с ними на работу устроили кого-то бывшего военного. И большинство зрителей нам отвечают, что нет, они бы не обрадовались такому соседству. Но получается, что для солдат нужен какой-то другой вариант. Мы рассказывали зрителям и про государственные варианты, всяких государственных программ, выборы и так далее. Понимаю, что не всех можно устроить в российские посольства, но остается ли у России на данный момент все равно военная работа в Африке? Если можно, за полминуты.
Присутствие.
Да, я имею в виду присутствие вот таких структур, как ЧВК «Вагнер», например.
Да, сейчас ЧВК «Вагнер» там заменяет африканский корпус Министерства обороны, то есть практически в тех же странах он там присутствует. Плюс, как я уже говорил, что на фоне вот этой новой холодной войны, в принципе, и военные советники в различных странах Африки, Северной Африки присутствуют. Поэтому на самом деле вот такое продолжение политики Советского Союза в этом плане, такое преемственное, оно продолжается. И на самом деле, да, то есть там, по сути, есть чем заняться российским военным, если вот так коротко резюмировать.
Да, спасибо большое, Даниил. Журналист Даниил Беловодев рассказывал нам о карьере генерала Суровикина и что осталось от его сослуживцев и структур, в которых он работал. Спасибо и вам, дорогие зрители, что досмотрели до конца. Завтра обсудим переговоры в Стамбуле. Не пропустите, в 7:05 по Москве. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.